Декабрь 1987 года, Бостон. Из дневника Эвы Манукян. Вчера я впервые рассказала Эстер о том, что меня так тревожит в последнее время. Испытала огромное облегчение. Оказалось, что она единственный человек, с кем я могу об этом говорить. Тем более, что говорить, собственно, не о чем. Нет ничего конкретного. Но пока я подбирала слова, пытаясь рассказать о важных для меня вещах, я как-то сама собиралась с мыслями. Ее молчаливое присутствие очень помогало мне. Я давно это знаю. Когда общаешься с умным и положительным человеком, как будто от него идет такое излучение, что и сам ты приобретаешь эти качества. Когда я разговариваю, скажем, с Ритой, как раз наоборот. Делаюсь агрессивной и туповатой, ненавижу себя. В последний раз, разговаривая с Эстер, я впервые вслух высказала самые ужасные мои подозрения. История-то на самом деле очень долго. Когда мы познакомились с Гришей, Алексу было 6 лет. Я тогда была замужем за Рэем, и брак наш еле теплился. Карьера его в этот момент как раз шла на подъем, он стал много гастролировать. Я уже знала, что возникли какие-то женщины. Начались хорошие заработки, но легкие музыкантские деньги как пришли, так и улетели. Я не могла уйти с работы, сидела в своей лаборатории, делала анализы почв и психовала. И тут Гриша, такой мальчик. Он влюбился без памяти. Уличное знакомство, между прочим. Увидел меня и пошел за мной. А мне это было так нужно. На этом месте моего рассказа у Эстер слегка поднялись брови. Она, конечно, из той породы женщин, которые на улицах с мужчинами никогда не знакомятся. Но я ей рассказываю все, как было. Стали мы с Гришей встречаться. Он меня на 10 лет моложе. Рэй, между прочим, старше. И вообще у него всегда были проблемы сексуального характера. У меня такое подозрение, что вся его агрессия, запал, темперамент, за который так любят его поклонники, он тратит на музыку, а на себя немного остается. Но это совершенно не имеет значения. Появился Гриша, и это было потрясающе. И у меня даже отношения с Рэем улучшились, потому что теперь мне было на него плевать. Умница моя Эстер смотрит на меня с изумлением, положила ручку мне на руку и говорит: «Эва, то, о чем ты говоришь, я знаю только из художественной литературы. Должна тебе признаться, хотя рискую потерять твое уважение, что я плохой эксперт. Всю жизнь у меня был единственный мужчина мой муж, и я плохо понимаю про любовников. Наши отношения с мужем были столь полны, что мне никогда не хотелось к ним что-то прибавить. Продолжай, но не рассчитывай, что я тебе смогу дать разумный совет в этой сфере». Тут я понимаю, что преамбула слишком длинна, и говорю совсем не о том, что меня действительно волнует. Да-да, я не за советом по поводу моих отношений с Гришей. Дело совершенно в другом, и все гораздо больнее. Алексу было 6 лет, когда мы с Рэем развелись по обоюдному соглашению. Он в то время еще не был так знаменит и богат, как сейчас, но, в общем, суд был в мою пользу, и мы с Алексом вполне обеспечены. Алекс обожал отца. Когда мы с Гришей поженились, он с трудом принял нового мужчину. Алекс все время указывал на предметы. На стул, на тарелку, на подушку. И требовал, чтобы Гриша не трогал ничего, потому что это папина. Психолог посоветовал поменять обстановку. Мы поменяли квартиру. Алекс не принимал Гришу, не хотел вечерами ложиться спать без папы, хотя Рэй никогда не укладывал его спать. Словом, 2 года Алекс страдал и портил нам с Гришей кровь. Потом я попала в больницу, лежала почти месяц, и за это время все наладилось. Они остались без меня, и Алекс, видимо, почувствовал, что Гриша готов его защитить, не только я. Рэй в это время уже переехал в Калифорнию и крайне редко общался с сыном. Алекс обижался и однажды отказался встречаться с отцом, когда тот приехал в Бостон. Рэй забыл поздравить его с днем рождения. И Алекс очень переживал. Последние 3-4 года отношения у Алекса с Гришей замечательные. Алекс обожает Гришу. Гриша проводит с ним много времени. У них множество общих интересов. Эстер, что к этому добавить? Им так хорошо без меня, что я ревную. Она не поняла, что я имею в виду. Да я и сама это кошмарное подозрение высказала в первый раз. В тот момент, когда я это произнесла, у меня как будто что-то оборвалось. Я ощутила, что это правда. То есть я не знаю, какая там степень близости, что именно происходит между ними, но стало вдруг очевидным, что они влюблены друг в друга. Алексу 15 лет. У него прекрасные отношения с одноклассниками, но он совершенно не интересуется девочками. Я не знаю, что мне сейчас делать. Я боюсь узнать наверняка то, что вызывает смутные подозрения. Я в полной растерянности. Я пытаюсь предвидеть разные варианты. Да? А вдруг мои подозрения подтвердятся? Что я должна делать? Убить Гришу своими руками? Посадить его в тюрьму? Немедленно с ним разъехаться? Я, конечно, схожу с ума, но во всем этом кошмаре есть еще и ревность, и ужасное женское унижение. Я совершенно не готова к такому повороту событий, при котором окажется, что мой муж и мой сын – гомосексуалисты. В общем, я все это ей выпалила. Тут я и поняла, что такое настоящая мудрость. Такое отношение к жизни немного с высоты птичьего полета. Эстер вытащила из глубины шкафчика темную бутылку без этикетки, между прочим, початую, поставила две большие рюмки и сказала: «У Исаака был любимый напиток – кальвадос. Стоит со времени его смерти. Один его молодой коллега из Франции привез ему бутылку очень крепкого с нормандской фермы. Видишь, она даже без этикетки, ручной работы, так?» Исаак не успел ее допить. Он пил по рюмочке вечером. Она разлила темную, похожую на коньяк, жидкость. Мы выпили. Напиток был мягкий и одновременно обжигающий. Потом она мне сказала буквально следующее: «Мы пережили жуткую войну. У нас убили всех родственников. Мы видели деревни после экзекуции. Мы видели оттаявшие после зимы горы трупов, укрытые под снегом, объеденные животными, расстрелянных детей. Я запретила себе об этом вспоминать. Но сейчас я вынуждена тебе сказать: твой мальчик живой и счастливый. Если все обстоит так, как ты говоришь, это несчастье для тебя, но не для него. Есть множество несчастий, о которых я и не догадывалась. Конечно, я смотрю на это как на большую беду, но твой мальчик жив и доволен жизнью. Я ничего не знаю об этих отношениях. Они вызывают у меня недоумение, даже протест. Но это вне моего опыта и вне твоего опыта. Оставь пока как есть. Подожди. Наверное, тебе трудно сейчас общаться с Гришей. Все это надо обдумать. Но не торопись. Если эта ситуация действительно такова, то возникла она не вчера. Помни только, что никто не умер. Какое счастье, что есть на свете Эстер. Там было еще полбутылки. Я все выпила. Эстер посадила меня в такси. Я оставила машину около ее дома. Когда я вернулась, Гриша с Алексом сидели у телевизора, как голубки, и смотрели какой-то фильм. Я сразу пошла спать, но меня колотил такой озноб, что только Гриша давно испытанным способом сумел меня согреть.